У нас будет День Иерусалима. Некоторые относятся к этому согласно своим концепциям и воззрениям как к празднику, другие как к некому особому дню еврейского календаря. Но в любом случае, каждый согласно его убеждениям и настройкам, которые он себе установил, так или иначе, со всех точек зрения, это святой, великий город, и о нем, конечно, необходимо говорить, и в частности сейчас. Этот город, святой город Иерусалим, город царя Давида, имеет много названий, главное из которых Иерушалаим. И в самое ответственное время у человека, самое радостное время, мы произносим «Им ишкахех Иерушалаим, тишках имени, тидбак лашуни лафики, имло искарехи, имло аалес Иерушалаим аль рош симхати». «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука», дословно «пусть забудется моя правая рука», концепция вообще нашей деятельности. «Прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей». Есть слова царя Давида. Слова царя Давида Иерусалиме. И на самом деле здесь заключено весьма тяжелое пророчество о том, что наступит время, когда Иерусалим нужно будет вспоминать, когда мы не будем в Иерусалиме, когда мы будем от него очень-очень далеко. Пророчество царя Давида, что может произойти с еврейским народом в случае, если грех приведет к разрушению этого великого города. Еврейский народ действительно не забыл Иерусалим за 2000 лет до последнего римского изгнания. За 2000 лет последнего римского изгнания. Вопрос первый. Сколько раз Иерусалим упомянут в Танахе? Кто знает, пишите, сколько раз. Пока вы пишете, я вам скажу, 652 раза. 652 раза Иерусалим упомянут в Танахе. Под именем Иерусалим есть множество других имен, которые описывают великий город, столицу еврейского народа. Множество раз, как город, возведенный на горе Цион. Каждый раз при этом, обратите внимание, Иерусалим пишется без буквы Юд, кроме одного. То есть Иерушалаем в начале Юд, а вот в конце Юда нет. Все 65 один раз. Только один раз приводится Иерусалим в полном написании в аспекте изгнания. В книге Эстер написано «Иш Ерудиха я бы шушану бира, уж мой Мордыхай бен Ергейр бен Шими бен Киш, Иш Еменя Шерогла Мирушалайми Магула», который был изгнан из Иерусалима. Мордыхай был изгнан из Иерусалима, там Иерусалим приводится с двумя юдами. Вот такая особенность, не могу сейчас ее комментировать, не знаю, почему это так. Ну, суть как бы следующая, что буквой Гей сотворен этот мир, как написано в книге Зоар, буквой Юд создан мир грядущий, и в Иерусалиме пока не хватает буквы Юда, свидетельствующей о его вечности. Память о Иерусалиме. Не обязательно жениться для того, чтобы вспоминать о Иерусалиме. В принципе, один из первых вопросов, который человеку зададут на грядущем суде, и, соответственно, вопрос, который определяет каждого из нас, вспоминаем ли мы вообще о Машиахе, о Иерусалиме, о строительстве Иерусалима. А именно, как сказали наши мудрецы, сформулировали они это следующим образом. «Ципита ле Иешуа, надеялся ли ты на спасение или...» Ты живешь в этом мире, Иерусалим в состоянии разрухи, у Бога нет жилища в Нижнем мире, а нам, в общем, более-менее хорошо. Это и есть главный вопрос, который зададут, один из первых четырех вопросов, которые человеку зададут, когда он оставит этот Нижний мир. И, соответственно, этот вопрос задают нам сегодня тоже в полной мере. Как мы живем? Мы люди Иерусалима, мы люди, которые скорбят о Иерусалиме и удостоятся увидеть его в радости. Или нам безразлично, мы, в общем, занимаемся продвижением себя в тех вопросах, которые связаны с нашей карьерой и прочим. В рамках этой лекции давайте мы начнем с того, что увидим несколько стихов из Танаха, которые говорят о Иерусалиме, об этом великом городе. Я поделюсь с вами экраном. Книга Ваикра, 26 глава, Вегашемоти они эдга арец, вешемему але ойвихем гаюшвимба. Как мы говорили, что в Танахе название города полностью приводится только один раз. В книге Эстер, видите, сейчас будет Эстер, но пока мы коснемся книги Ваикра. Что это такое? Вегашемоти они эдга арец, будут пустовать эта земля, и будут пустовать на ней ваши враги, находящиеся на ней. Это пророчество о разрушении храма, когда еврейская вина еврейского народа будет превалировать. Но с другой стороны, это и утешение, что никакой враг на этой земле не сможет развить свое существование, не сможет развить себя. Всегда у них будет варашимоте, будет пустота, они будут пустовать на этой земле, и действительно... 39 раз Иерусалим завоевывался, освобождался на протяжении своей истории. Это происходило 39 раз, но никогда никакой народ другой не считал землю Израиля своей родиной. Не сложилось здесь никакого языка, не было здесь никаких царей. Монеты были римские, греческие, европейские. Когда-то Рим с Грецией стремились присоединить землю Израиля к Евросоюзу в тех формах, как это было когда-то, в те времена. Иерусалим был колонией вавилонян, персов, греков, римлян, англичан, но никогда, турков, но никогда никакой народ здесь не сложился, никто не считал эту землю иначе как завоеванной колонией. То есть эта земля навсегда... пустует под нашими врагами, останется с нами. Что за события мы празднуем в этот Йом Арви, в среду, на этой неделе, как мы говорили, День Иерусалима, годовщина шестидневной войны 1967 года, когда за 6 дней еврейская армия освободила Иерусалим и отбросила врагов более-менее на их сегодняшние территории, то есть туда, в сторону Иордана, Сирии, Египта и прочее. Тогда Иерусалим, часть которого была захвачена Иорданией с 48 по 67 год, она стала еврейской землей. Итак, в Танахе, соответственно, еще раз, Ваикра, кстати говоря, это наша недельная глава, то, что мы будем читать в этот шаббат во всех синагогах, Паршат Бекукатай. Если законами моими будете следовать, то тогда будет у вас благословение, если нет, то тогда... произойдет изгнание этой земли. И, кстати говоря, до этого, в конце предыдущей лекции, достопочтенного Рава Патлоса был задан вопрос о катастрофе. Так вот, никто после разрушения первого храма, после разрушения второго храма, никто не задавал вопросы, где был Бог. Единственный вопрос, который стоял, где был человек, где был еврей, что в результате его грехов произошли подобного рода события. То есть абсолютно модель Танаха с точки зрения человека, знающего Танах, не лопнула модель Танаха. Наоборот, изгнание привело только к раскаянию, привело к изменению в нашей жизни. Так что через 3 поколения после разрушения первого храма и изгнания в Вавилон еврейский народ удостоился вернуться назад, не потерял свое знание. Обычно все народы, которые были более-менее захвачены, переселены, через 3 поколения уже все говорили свободно на стране своего нового нахождения, забывали свой старый язык, свои старые традиции, потому что в них не было особой никакой ценности. И на новых землях, короче говоря, все переселенцы совершенно спокойно ориентировались, и все абсолютно хорошо, да, как сегодня. Мы приезжаем, там, скажем, евреи из России приезжают в разные страны, и их дети по-русски говорят уже так не сильно хорошо. Хотя родители, может быть, и стараются. Вот. То же самое происходило везде, кроме еврейского народа. Евреи смогли через 3 поколения сохранить, в частности, знания о храмовом служении, удостоились возведения Иерусалимского храма второго, который просуществовал 420 лет, в ходе которого сложились все необходимые условия для создания Мишны, что и сохранило наш народ. То знание, которое Рабан Йоханан бен Закай и его великие ученики сохранили, и в великих ешивах в течение 200 лет формировали, пока Мишна не оказалась сформулирована до конца. благодаря этому мы с вами живем сегодня. Второй храм был храмом знания, храм, который привел к сохранению еврейского народа. И вот стих, который я процитировал до сих пор наизусть, забыв, что он у меня здесь приводится. Приставание о Мардыхае, ашер гагла Мирушалайм и Магула, ашер глата Мифюня, Малахиуда, ашер гагла, видите, здесь Иерушалаем, единственный раз написан с буквой Юд. С буквой Юд в конце. Единственный случай в Танахе, еще раз, 652 раза, 651 раз. Без вот этой буквы Юд второй и один раз только с буквой Юд повествование об изгнании в Вавилонском храме, в Вавилонском изгнании. И тогда раскаяние, которое они совершили люди уже в изгнании, Иерусалиму букву Юд таки добавило, это стал город, который снова оказался достоин возведения храма. Пожалуйста, у кого есть вопросы, пишите, я буду рад вашим вопросам в Зуме. Кто в Ютьюбе, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы это продвигало лекцию о святом городе для других людей, чтобы они увидели, может быть, им это будет полезно. Итак, повествование Мордехая, который был изгнан из Иерусалима с пленниками, изгнанными вместе с Ехинией, царем Иудеи, которого изгнал Навуходоносор, царь Вавилона. Итак, начнем с исторической перспективы. Кто возвел Иерусалим и что произошло? Иерусалим был построен, построил Шем бен Нох, и такое первое упоминание Иерусалима в Торе, книга Берешит. Когда Авраам приходит в Иерусалим и подносит дар Шему, сыну Ноха, Шем, это слово Шем, от своего идут Шемим, семиты, главному семиту, сыну Ноха, Авраам приносит дар, то описание следующее. Умалхи Цедек, царь праведный дословно, Мелах Шалем, город какого, царь, Мелах царь, какого города? Шалем, города цельного. Поэтому значение слова Иерусалим – это цельный. И, кстати говоря, после того, как придет Машиах, название Иерусалима изменится по причине того греха, который был в этом городе, то есть Иерусалим запятнан нашим грехом, ну и грехом тех народов, которые его захватывали, но это как бы менее существенно с точки зрения Творца мира, который этот город дал нам. Мы избранный народ, но от нас он ожидает духовного величия. Поэтому Иерусалим, название города после прихода Машиаха изменится. Вопрос вам, какое будет название Иерусалима после прихода Машиаха? Пожалуйста, пишите. Не всегда вы мне задаете вопрос, и теперь я буду вам тоже задавать вопрос. Итак, какое имя, название города Иерусалима будет после прихода Машиаха? Итак, Малхи Цедек, праведный царь. Шем действительно был человеком, у которого учился Авраам. Единственное, что произошло, это то, что Авраам оказался единственным потомком Шема, который сохранил знания о едином Боге. Шем был более велик, чем Авраам с точки зрения... Так, Яков предполагает, что Иерусалим будет с двумя юдами. Идея красивая, но неверная. То есть вы получаете Цион, красивое имя, тоже не проходит. Юля, молодец, но не проходит. За все красивые ответы вы получаете звездочку. Если в течение лекции вы соберете 613 звездочек, то это будет равно одному правильному ответу. Так что давайте, у вас есть время. Сара пишет шалом, что Иерусалим будет шалом. Тоже звездочка. Сара получает тоже звездочку. Звездочки я раздаю охотно. Ну, на правильные ответы тоже я охотно отмечаю. Итак, царь Шалем. Иерусалим, само название города, это город цельности, город совершенства, город, который не терпит греха, который исторгает жителей за грех. Гуци лехем вияйн. И он Аврааму вынес хлеб и вино, а он священник Бога Всевышнего. Обратите внимание, Тора называет звездочек всего 11, а у меня 613 согласно количеству заповедей. Итак, он вынес Аврааму хлеба и вино. Обратите внимание, кто хочет быть семитом, кто хочет к священному народу относиться, всегда нужно делать акцент не на философию, не на какие-то там мышления, а на то, чтобы вынести человеку хлеб и вино. Только милосердие – это то, что отличает еврейский народ. Про Авраама написано очень много в Торе, очень много. Нигде не написано ни про какие его философские размышления, переживания. Раскрытие единого Бога, написано его милосердие, как он кормил людей, ангелов, других людей, как он оказывал людям милосердие, написано. Поэтому мы должны, а наше изучение Иерусалима сегодня, это не абстракция, не дань великому городу, а попытка чему-то научиться, как быть человеком, достойным Иерусалима. Это задача, которая перед нами сегодня стоит. Стать немножко больше людьми, достойными Иерусалима. Так что нужно делать? Выносить хлеб и вино. От семита, от Шема, главного первого семита, потомка Ноха, того, который выжил в потопе и спас, соответственно, своих детей и все человечество, оказавшись достойным, что он сделал? Вынес хлеб и вино. Нигде не сказано, что Авраам пришел к Шему, и Шем прочел ему лекцию про иудаизм. Тора, видимо, так и было, но то есть известно, что Авраам учился много лет в Ешиве у Шема, а Яков, наш праотец, учился много лет в Ешиве Эдера. Это здание даже сохранилось в Цфате, где они находились тогда. Итак, вынес хлеб и вино. Надо выносить людям хлеб и вино. Милосердие нужно делать, а не болтать языком. А он священник Богу Всевышнему. Итак, видите, Тора называет Мелхиседека царя Шалема, священником Богу Всевышнему. И благословил его словами: благословен Авраам Богом Всевышним, создателем небес и земли. Это провозглашение единства. Сначала вынес хлеб и вино, и уже за хлебом и вином говорил про создателя небес и земли. Именно так и нужно поступать. Описание Иерусалима в книге царей в аспекте города, предназначенного для раскрытия царства Бога на земле. Книга царей, вторая книга. Бабайта зен убирушалаем ашербахарти миколь шифте Исраэль асимеч милеулам. В доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израиля, я помещу имя мое навеки. Это то, что говорит Всевышний, и в книгах Каббалы сказано, что хотя Иерусалим разрушен, но божественное присутствие никогда не покидало западную стену Иерусалимского храма, более точно храмовой горы. Я слышал это высказывание давным-давно, но не понимал, чем западная стена лучше какой-то другой. В частности, восточный, ибо восточная стена Иерусалимского храма, там, где врата милосердия, через которые по традиции Машиах войдет в этот город, является противоположной стене плача, да, если здесь стена плача, то противоположная ей стена, храмовая гора, вообще, ну, так, примерно квадратная, не совсем, ну, прямоугольная, то противоположная стена восточная, и это сама стена Иерусалимского храма. То, что называется Котель, стена плача, это не стена храма, это стена храмовой горы. Храм находился на определенном расстоянии, и к тому же с левой стороны, немного в смещенной в левую сторону от сегодняшнего Котеля, как он сегодня представлен. Так вот, тем не менее, божественное присутствие находится на Западе. Я сейчас готовлю лекцию по этому поводу. Кое-что уже подготовилось, нам хватит времени, то я сегодня вам распределюсь с вами соображениями. Но через некоторое время будет у нас... Сара пишет, может быть, будет называться Шхина или Кодеш Кадашим. Вот у вас еще два ответа. У вас уже три звездочки, Сара. За 613 Толдот Ешерун дадут вам приз. Если 600, за сегодняшнюю лекцию у вас осталось еще 42 минуты. Соберете 613 звездочек, получите приз от Толдот Ешерун. Молитва царя Хизкияву в осажденном армии Ассирии Иерусалиме, когда произошло чудо, 185 тысяч солдат и офицеров Ассирии окружали Иерусалим, и там находится пророк Йешаяху, там находится праведный царь Хизкияху, который был примером упования на Бога. И он говорит при этом следующее: когда голод, когда наступил праздник Песах, и у них нет ни вина, ни мацы, ничего, и они проводят пасхальный седер в условиях голода, царь отдельно, пророк отдельно, потому что царь должен был, для пророка Йешаяху это вообще не было испытанием, он настолько, его упование было выше человеческого, он, у него вообще не было никакого испытания для него. Для царя Циския, для царя Хизкияху это да, было испытание, которое он прошел в высшей мере, насколько может пройти человек. Для пророка Йешаяху стоял вообще за пределами всего этого. Так поэтому, и в частности, поэтому пасхальный седер не был не вместе. Кимирушалаем, то есть еще раз, что они делали? Они праздновали пасхальный седер в условиях, когда вся Иудея была захвачена уже Ассирией, когда Равшаке, еврея, который служил царю Ассирии, Равшаке, говорит, что никакие бога, никаких народов не спасли, и что как спасет ваш Бог от моего царя. Короче говоря, глумится над еврейским народом. Тут наступает праздник Песах. И перед праздником Песах, за несколько дней до этого, он говорит, откройте ворота. Да, сначала он призывает их, естественно, мирно сдаться и говорит, что вас ничего плохого не ожидает. Вас изгонят, как и 10 колен туда, в глубины Ассирии, и дадут вам землю, он говорит, не хуже вашей. Комментаторы отмечают, что он не сказал, что лучше вашей, потому что не было лучшей земли, чем земля Израиля, и врать по этому поводу он в принципе не мог. Он понимал, что это абсолютно нереально такое сказать. Он сказал, типа, не хуже вашей. Потом он глумится и говорит, откройте врата, я дам вам 2000 коней. Сможете ли вы всадников на них посадить, чтобы сражаться с моим господином, с царем Ассирии? И в это самое время царь Хизкияху произносит слова «Ки мирушалаем цеце шариту плита» – «Из Иерусалима выйдет остаток и спасение». «От горы Цион ревность Господа Бога воинств сделает это». Все от Бога. «Из Иерусалима будет спасение». Если кто-то считает, что спасение от Фрейда, или от Юнга, или от Адлера, или от нейролингвистического программирования, то не так. Из Иерусалима выйдет спасение, там ревность Господа Бога воинств, она сделает это. Талмуда, кстати говоря, в трактате Шаббат учит из этого следующее, что уже иссякли на тот момент заслуги отцов, и сегодня наше избавление зависит исключительно от нашего раскаяния и возвышенного служения. В результате что происходит? Наступает праздник Песах, и перед наступлением праздника Песах Равшаке говорит царю Ассирии Санхериву, надо быстро бежать отсюда, снимать осаду, и быстро-быстро бежать, потому что Бог делает для этого народа чудеса в праздник Песах. Царь Санхерив над ним посмеялся и говорит, у нас осада уже долго, там люди умирают с голода, там уже совсем все плохо. На что Равшаке быстренько убегает, и праздник Песах, ночью Всевышний обращается к ангелу Гавриилу, говорят, да, что когда пойдешь делать фрукты спелыми, то займись также этими, то есть армия Сирии заодно, займись ими заодно. По-русски нет глагола делать фрукты спелыми, спилить фрукты. Спилить можно с буквой «и», а с буквой «е» спелить, да? Такого слова нет на русском языке, потому что с точки зрения русского языка и русской ментальности фрукты становятся спелыми самостоятельно. Вот сначала они не спелые, а потом они сами вдруг спелые. Так вот, с точки зрения еврейского воззрения, они совершенно не сами становятся спелыми, а это делает ангел Гавриил. Так Всевышний говорит, основная задача у тебя сейчас делать фрукты спелыми. Но заодно займись этим. Но он раскрыл уши солдат армии обороны Ассирии. Те услышали, как ангел восхваляет Всевышнего, и, попросту говоря, умерли, души покинули их тела. В результате таким образом было спасение Иерусалима. Если кто-нибудь со мной как-нибудь окажется на экскурсии в Иерусалиме, то я покажу вам следы того времени, остаток стены того времени, шурфы, которые выкопали, стена времени царя Хизкияху, когда все это происходило. Еще раз, ки мирушалаем тецэ шариту плита. Только из Иерусалима будет остаток и спасение. Это слова, которые необходимо знать, необходимо понимать сегодня, что вся наша будущность, все наше существование, но только там и нигде больше. Царь Хизкияху при этом, когда он абсолютно уповал на Бога, у него была еще одна проблема, он был смертельно болен. У него была опухоль, он был смертельно болен по причине того, что он как пришел ему и сказал пророк Йешаяху по причине того, что он не женился, ибо ему было видно и известно, что родится у него сын, который приведет к разрушению Иерусалима. В результате пророк убеждает его, что следует все-таки не заниматься расчетами, которые не актуальны для человека, жениться, и в результате он женился на дочери пророка Йешаяху, и родился у него сын Менаше, который поставил идола в Иерусалимский храм, который закрыл жертвенник, принес на нем всяких идолов, Иерусалимский храм покрылся проказой, тогда был запечатан страшный декрет об изгнании Иерусалима за грех Менаше, как сказано в книге Царей 2. «Вайомер Ашем, гамет Иуда асир ми альпанай, кашер асиротит Исраэлю, маасти эт гаир азот ашер бахарти эт Иерушалаем, вэйт габайт ашер амарти ие шми шам», сказал Господь. «Иудею отрину я от лица моего, как отринул я Израиль, и презрею город этот, который я избрал, Иерусалим, и дом, о котором я сказал, там будет имя мое». Мы находимся сегодня в ситуации, когда все-таки божественное присутствие связано с Иерусалимом, и наша с вами жизнь тоже связана с Иерусалимом, и об этом говорят учителя Каббалы, о том, что вся жизненность наших дней, она проистекает из... Ну, этому будет отдельная лекция посвящена. Вся наша жизненность, она проистекает из божественного присутствия, которое связано с западной стеной Иерусалимского храма. Вся наша жизненность, вся наша жизнедеятельность, все-все-все. Воспаление Иерусалима в Тейлим царя Давида. Тейлим. «Лысапер бе цион шем ашем бет гилато берушалаем». «Рассказать в Ционе об имени Господа и о славе его в Иерусалиме». Итак, когда мы посещаем Иерусалим, мы не должны как бревна, как бараны по нему бродить и... Ну, понятно, можно даже не продолжать эту мысль, мысль вполне ясная. Мы должны, находясь в Иерусалиме, рассказывать в Ционе об имени Господа и славу в Иерусалиме. Если нет, то мы, ну, вот, бревна и бараны. Тейлим, глава 125. «Ярушалайм агарим савивла, верашем савивламо мято верадалам». «Ярушалим, горы вокруг него, и Господь вокруг народа своего». Отныне и вовеки. Что сказал царь Давид? Опять это тяжелое пророчество. Отныне и вовеки. Что как бы оно там ни случилось вовеки, даже если мы не будем этого достойны, все равно Иерусалим окружен горами, а Всевышний окружает свой народ. То есть божественное присутствие пошло в изгнание с нами в те страны, в которых мы находимся, включая страны с дикими карликами, которые... угрожают разрушению вообще всего этого мира, со всеми карликами, которые только могут быть. Всевышнее божественное присутствие находится там и каким-то образом карликов ограничивает, хотя иногда они совершенно теряют свою узду. Тейлим, 128 глава. «Ивареха хараше мицион ур эбет ув Иерушалаем коли мехаеха». «Благословит тебя Господь Цион, с Циона, и увидишь благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей». Так, благословит тебя Господь, откуда Бог благословляет нас, откуда благословение приходит к нам, из Циона. Даже те из нас, кто живут в Нью-Йорке, или в Австралии, или где угодно, в Ленинграде, то все равно благословение к нам приходит из Циона, поэтому с Ционом необходимо быть связан. Да, и все жизни, дни жизни твоей. Бог, его энергетика благословения, она распространяется с Циона, а не так, что по всему миру она как-то там размазана, где больше, где меньше. Но в любом случае, для того, чтобы благословение распространялось в большей мере, критерий страны, скажем так, критерий страны, получающей благословение, это насколько страна поощряет благотворительность и милосердие. Мы непосредственно видим это, в частности, из истории с Вавилоном. Ну и об этом говорят наши мудрецы. В Танахе непосредственно написано про Навуходоносора, что пока он поощрял благотворительность, то все у него было в порядке. После этого он превращается в животное, из которого через 7 лет, если мне не изменяет память, он вернулся в состояние человека, в быка он превратился. Не знаю, физически напрямую, связанный только комментарии, но так или иначе, так сказать, обычарил вавилонский руководитель страны. Итак, все благословение всему миру приходит из Циона, и благополучие из Иерусалима. И увидишь благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей. К этому мы должны стремиться, к тому, чтобы увидеть благополучие Иерусалима. Тейлим 137. «Схор Ашем ливне Эдом эсьем Иерушалаем ваомрим ару ару ад гейсод ба». «Припомни, Господь, день Иерусалима, сынам Эдома, говорящим, разрушайте, разрушайте до основания его». Тоже пророчество царя Давида уже относительно второго храма о том, что наступит время, когда римляне, сыны Эдома, Эдом, родной брат Якова, близнец, Яков построил, потомки Якова построили Иерусалим, построили Иерусалимский храм, Эдом, его потомки, римляне, ну и дальше в Германию это все продвинулось, разрушают Иерусалимский храм, разрушили храм и разрушили все концепции храма, захватив все, что могли для себя, придумали мессию альтернативного, и вот все у них так произошло. Короче, разрушают до основания еврейскую веру. Сегодня все эти способы разрушения, они более такие концептуальные, не физические, но вот Эдом, так или иначе, римляне разрушили второй храм, западная стена которого, западная стена храмовой горы которого, западной стены храма не сохранилась, сохранилась западная стена храмовой горы. Тейлим, 9 глава. «Замру ле Рашем Йошеф Цион Агиду Баамим Алилотав». «Воспойте Господу, пребывающему в Ционе, возвестите среди народов деяния Его». Это задача, которая перед нами стоит, то, что мы с вами должны сделать, воспеть Господу. Еще раз, где бы мы ни находились, особенно если мы живем в земле Израиля или в Иерусалиме, или посещаем Иерусалим, с какой бы то ни было страны, то мы должны воспеть Господу, пребывающему в Ционе. Господь всегда пребывает в Ционе, и возвестить среди народов деяния Его. То есть мы должны что-то возвестить. Чтобы возвестить, нужно обладать каким-то знанием, какой-то верой, каким-то знанием. И вера должна быть реальной, да? То есть она должна быть знанием, потому что просто так болтать о том, что я во что-то верю, среди народов так возвестить нельзя. Нужно возвестить деяния. Деяния – это факты. То есть твоя вера должна обладать такой силой, чтобы факты для тебя, чтобы вера стала для тебя фактической, а для этого необходимо построить ее на фундаментальном знании. Под знанием я понимаю, что единственная вера, которая основана на фундаменте, то есть на исходе из Египта, на даровании Торы и так далее, это еврейская христианская вера, построена на том, что был некий человек, который стал мессией. Ислам построен на том, что этому самому Магомету приснился сон о том, что Бог отказался от евреев и избрал арабов. Ну вот, а евреям приснился. Евреям ничего не приснилось, а евреев Бог вывел из Египта. И свидетелями тому были 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60 человек и их члены семьи. Тейлим, 9 глава. «Леман асапра кольт гилатеха, бешарей бацион агила бишуатеха». «Возвестил я славу твою», для того, чтобы я возвестил, не очень хороший перевод, «всю славу твою». Обратите внимание, это правильный перевод. «Леман», ради того, чтобы я рассказал, ну, возвестил, повествовал, «всю славу твою», посмотрите. Нужно обладать таким знанием и говорить о том, что является славой твоей. «Во вратах Циона ликовать буду в спасении твоем». Если действительно я буду в состоянии хоть часть славы Бога возвестить, то тогда я буду в состоянии ликовать. По этому поводу я приду в состояние ликования. Короче говоря, не просто так что-то болтать, а неясное, нечеткое, непонятное, а обладать реальным знанием, которое можно передать другому человеку, который воспримет это как божественную славу, а не как то, что человек какими-то своими странными, непонятными верованиями решил поделиться с окружающими. Сектант такой, который решил что-то странное рассказать другим людям. Книга Тейлим, вот, пожалуйста. Очень важно, кстати говоря, при чтении Тейлим, в общем-то, понимать, что царь Давид говорил. Каждый стих, каждая книга Тейлим, она немного сложна для понимания, потому что там нет никакой фабулы, нет никаких событий. Там никто ничто не делает, царь Давид какие-то красивые, действительно очень красивые, очень литературные слова говорит, но необходимо... Я, кстати, жду от вас ответа на вопрос, как будет называться Иерусалим. Неужели никто не загуглил за это время? Итак, на чем мы остановились? На том, что очень важно... Да, на чтении Тейлим. Книга Тейлим построена таким образом, что в одной главе могут быть стихи из самых разных периодов жизни царя Давида, самых разных событий, самых разных исторических перспектив и прочее. Поэтому очень важно попытаться связать стихи. Я практически в каждой лекции привожу какой-то стих Тейлим. И я знаю, в связи с чем царь Давида их сказал. То есть, когда я что-то там преподаю, да, и есть какой-то стих царя Давида, повествующий об этом, то я его охотно привожу, и тогда мы его по-настоящему понимаем. Ну вот, в частности, данный стих, я, кстати, я не знаю, в связи с какими событиями царь Давид их сказал, когда, в какое время, но концепция здесь ясная, что нужно возвестить всю славу твою. То есть Бог должен, человек не должен просто так болтать бессмысленно, а то, что он говорит, должно быть славой для Всевышнего. Ну и это приводит к ликованию людей. Когда люди ликуют, что такое? От чего мы ликуем? Что приводит нас к радости вообще? Только одно – расширение своих границ. Если мы увидим божественную славу в этом мире, то это приведет нас к расширению границ, и тогда это сопровождается с радостью. Мы печалимся, когда наши границы сужаются, ликуем, когда границы наши предельно расширяются. Тейлим, 48 глава. Яфе нов масос кольга арец гарцион яркатей цафон крият мелахрав. Прекраснейшая видом радость всей земли, гора Цион, склоны севера, град царя великого. Тейлим, 50-я глава. Мицион михлальёфи луим гуфия. Из Циона совершенство красоты Бог явился. Совершенство красоты. Сегодня Иерусалим в состоянии разрухи, но и несмотря на это, Израиль является одним из центральных туристических мест. В пасхальном селе, так Яков пишет нам, да Якова никто не написал, да Якова не только Сара написала, потому что она написала. В пасхальном селе написано «Лошана Абаб Иерушалаем с двумя юдами обнуя». Да, я сказал, что в Танахе не приводится Иерусалим с двумя юдами, а в реальном написании сегодня название города юридическое и в словах наших мудрецов Иерусалим почти всегда пишется с двумя буквами юд, но в Танахе, в Священном Писании, он написан везде без второй буквы юд, поэтому то, что вы привели пасхальную Агаду, это... Вы молодец, вам звездочка, но в данном случае это не является показательным. И Рацедек, города святой, пророк Ишаяху говорит в первой главе, да? В первой главе пророк Ишаяху говорит о ситуации перед разрушением Иерусалима, но никак не описывает будущее Иерусалим периода Машиха. Пророк Ишаяху начинает описывать период Иерусалима, период Машиха, начиная с 40 главы. Поэтому все, что до 40 главы, касается разрушения города, никак не восстановления. Пророк Ишаяву, состояние Иерусалима в грядущие дни. Видите, у меня тоже пророк Ишаяву. Сейчас мы с вами посмотрим, что пророк Ишаяву об этом говорит. Верая беахрита ямим нахон ягар бейт ашем бероша гарим венесами гвоот венагару илав коля гоим. И будет в конце дней утвердится гора дома Господа, как вершина всех гор, и возвысится над холмами, и устремляться к ней все народы. В конце дней только утвердится гора дома Бога, и тогда все народы поймут, что... В общем, и для них счастье только из Иерусалима, а не из каких-то других мест. «Вералфу амим раби ванру». Леху ве наале эль гар ашем, эль бейт элокей Яаков, ве ярону мидрахав, ве нилха беархотав, «Ки мицион теце тора от варашем Мирушалаем». «И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Господа, в дом Бога Якова, и Он научит нас своим путям, и мы пойдем стезями Его. Ибо из Циона выйдет Тора и слово Господа из Иерусалима». Так Сара предложила город вечный, Ира и Луким, Сэла, у вас уже сколько, 5 звездочек, да, молодец, Сара, но нет. Итак, посмотрите, что будет, когда придет Машиах, когда народы поймут, увидят и будет. Многие народы тогда скажут, давайте взойдем на гору Господа, в дом Бога Якова. Он научит нас своим путям, и мы пойдем стезями его. Короче, все народы захотят следовать Торе. Им всем станет понятно, что Тора – это не нож, а наоборот то, что приводит к вечности, к славе, к истинной славе. Не к славе, когда у тебя дохода больше, чем у соседа, а к истинной славе. «Ибо из Циона выйдет Тора и слово Господа из Иерусалима». Тогда все будет понятно, что Тора, как учение о жизни, она выйдет из горы Цион и слово Господа из Иерусалима. Вот. Что такое гора Цион? Концепция горы Циона. Давайте я вам сейчас напишу. Это действительно стоит того, чтобы написать. У нас сейчас, правда, не Ханука, но все-таки у меня здесь нет. У меня здесь нет клавиатуры еврейской. Посмотрим. Итак, вот видите, так вот пишется Цион. Цион. Обратите внимание, без буквы «ц», без буквы «цади» – это Яван, Греция. Концепция Греции – это видение этого мира исключительно материальным, таким. Видите, буквы тоже такие, одна и та же буква, по сути, да, такая лестница такая своего рода, «ю», «два», «ну». Так вот, Цион – это когда праведность опережает твою последовательную вот эту лестницу жизни, то тогда ты становишься Цион. Если нет, то ты Яван. А Виталь молодец. Эден, чувствуется силы Ашдода вам. Это самое, вам тоже звездочка. Виталь, вы молодец, но нет. Итак, Цион, обратите внимание, если ты праведностью опережаешь свою жизнь, если твое намерение в этом мире давать, а не брать, то ты не грек, а ты Цион, ты связан с горой Цион. Если у тебя буквы Цион, Цари нет, то ты становишься греком, Яван исключительно. Да, такая вот конфигурация. Пророк Йешаяху в конце дней, 24 глава, он говорит так. «Вехафрар галавана убуша хама, ки малар ашем цвакойс бегар цион убирушалаем венегет зкинав кавод». «Тогда посрамлена будет луна и пристыжена будет солнце, потому что Господь, Бог воинств, будет царствовать на горе Цион и в Иерусалиме, и слава будет перед старейшинами народа его». Будет хорошо. Без этого хорошо не будет, потому что мы, в общем, находимся в условиях разбиения сосудов, когда концепция того, чтобы в этом мире было хорошо, она, когда свет наполняет сосуды. Свет божественного присутствия покинул этот мир так, что лишь небольшой зачаток, некоторые мудрецы говорят, что это как человек, который лежит в могиле уже 1000 лет, у него все-таки косточка луз осталась, некое костное испарение, которое вот единственный элемент его жизненности. Некоторые мудрецы Каббалы сравнивают божественное присутствие возле западной стены храма с этим. Поэтому мы практически сейчас вот такие трупики, которые находимся в состоянии кромешной тьмы в этом мире, не чувствуем божественное присутствие, его нет, оно в состоянии сокрытия, и нам плохо. Пророк Йешаяху, 27 глава. «Верая байомагу и такабы шофар гадолю бау гаовдим берец ашур ванедахим берец митсраем виштахаву лорашем баракодыш берушалаем». И будет в тот день, вот перевод, и будет в тот день, и вострубят в великие шофары, придут пропавшие в земле Ашур и отторженные в земле Египта, и поклонятся Господу на святой горе в Иерусалиме. Обратите внимание, есть пропавшие и есть отторженные. Пропавшие – это те, кто пропали, но все-таки сохраняют связь. Отторженные – они совсем связь потеряли. Поэтому очень важно быть, ну, вообще лучше быть возвращающимися пленными детьми, и те из нас, кто возвращаются, они, по всей видимости, были пропавшими, а не отторженными. А Цион сказали, да, Цион сказали, Цион гора, да, Цион кто-то сказал, и это ответ тоже на звездочку натягивающий, но ответ неверный. Ор-Легуим – это красиво. Ор-Легуим – это предназначение еврейского народа – быть светом для народов, а не демонстрировать свою жадность, свои какие-то недостатки. Нельзя народы мира обманывать. Короче говоря, если еврей недостойно выглядит в глазах евреев и, или народов мира, то это хилуль ашем – осквернение божественного присутствия, которое ничем не прощается до смерти. Даже страдания не помогают. Итак, пропавшие возвращаются, отторженные, они настолько далеко, что до них ничего не доходит, они ничего не воспринимают, они отторженные совсем. Пророк Йешаяху, 52 глава, и начиная с 40 главы, как я сказал, пророк Йешаяху обращается не к своему поколению людей храма. Пророк Йешаяху жил примерно за 200 лет до разрушения храма. И обращается он не к своему поколению, а к людям периода непосредственно перед концом дней, к людям, которые потеряли духовную практику, то есть к нам с вами. И говорит так, призывает нас, «Ури, ури, пробудись, пробудись, левши узех цион, левши бигдей тифартех Ярушалаем Миракодеш, кило юсиф яво од арель бетаме». Пробудись, пробудись, облекись силой своей Цион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо больше уже не войдет в тебя необрезанный и нечистый. То есть, когда Иерусалим пробудится, это будет, когда мы с вами сможем пробудиться и своей необрезанностью и нечистотой не осквернять этот город, тогда будет все хорошо. И продолжает пророк, «Гитнари миафар кумишви Иерушалаем». «Гитпатхи мусрей цеварех шевья бацион». «Отряхнись от праха, встань, восядь, Иерусалим, развяжи узы на шее пленная дочь Циона». «Цедек шалем, Яков молодец, вам еще две звездочки». Еще раз для тех, кто присоединился позже, кто не понял, кто не услышал, мы сейчас с вами не занимаемся изучением Иерусалима, а исключительно у нас лекция, как и все остальные мои лекции, в рамках изучения мусара. Мусар – это мудрость трепета, которая делает Бога осязаемым и дает нам возможность от необрезанности нашей и от нечистоты нашей освободиться. Для того, чтобы Иерусалим почувствовать, нам необходимо знание мусара. И вот эта книга, которая здесь в описании, на сайте можно, на сайте Толдот можно либо бесплатно прочесть, либо купить весь набор или часть этих книг, и тем самым помочь нам в издании нашей следующей книги. Нуждаемся в том, чтобы мы могли издать нашу следующую книгу «Магида из Полоцка. Ученика Виленского Гаона». Поэтому вот каждый, кто купит книгу, он тем самым немножко нас поддержит. А Виталь, молодец, продолжает придумывать. Ну, неужели у вас ни у кого нет компьютера под рукой? Загуглите, как будет Иерусалим называться после прихода Машиаха. Итак, в рамках учения мусар мы изучаем не то, как он там был и что великие сказали для того, чтобы блеснуть эрудицией. Что-то много здесь написано. Ну, название, пишите название. Название пишите конкретно, не цитаты, а название пишите, как он будет называться, Иерусалим. Итак, еще раз, мы должны быть людьми, достойными Иерусалима, от праха Ир Давида. Это красиво, вам тоже звездочка, Ева, вы молодец. Ир Давид, город царя Давида, называется уже сегодня. Нижняя часть города, начиная от мусорных ворот, и ниже, там, где источник Гихон. Кто будет со мной на экскурсии, может быть, я вам все это покажу. Итак, еще раз, наша задача изучать... стать человеком мусара для того, чтобы мы могли отряхнуться от праха, встать, и тогда в результате мы развяжем узы на шее пленной дочери Циона. Пихашем и Кавену, молодец, красиво, тоже звездочка. Пророк Йешаяху, 63 глава, практически пророк заканчивает свою книгу этими словами. «Аль-Хомотаях Иерушалаем Гивкатти Шомрим, Коля Йом и Коля Лайла, Тамид Лой Хошо Мескерим, Эд Гашем, Аль-Доми Лохем». На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражи весь день и всю ночь, всегда не будут молчать они, напоминающие о Господе, не давайте себе покоя. Такая вот цитата из книги пророка Йешаяху, что когда придет Машиах, то тогда на стенах Иерусалима будут стражи, и никакие террористы не смогут подкопать эти стены. Машиах град, красивая еще звездочка. Давайте гоните до 613. Пророк Ирмияху рассказывает о том, как страдает Иерусалим от греха его жителей и беженцев из Иудеи. Святой город имеет очень чуткое сердце, и сегодня он очень нетерпим к греху, к духовному сбою, к идиотизму, к кривизне, к бездарности всех видов и всех родов. Пророк Ирмияху, 3 глава. «Баэд раги и карулы Иерушалаем кисе рашем». Кто-то такое предложил, нет? «В тот день будут называться Иерусалим кисе рашем, божественный престол». Видите? «Венихеву алей». Но это не то название, которое окажется... То есть это одно из эпитетов Иерусалим будет кисе рашем, а название будет другое. Эпитет, да, престол Бога. «Венихеву элея коля гоим лешема рашем лирушалаем вело илху ода харейша ирута либам гара». В то время Иерусалим назовут престолом Господа, и туда, в Иерусалим, соберутся все народы во имя Господа, и не станут более следовать упорству злого сердца своего. Так, злое сердце, упорство, тупость, вот это все Иерусалим от этого всего страдает, и поэтому все это мешает Иерусалиму стать престолом Господа. Пророк Ирмияху, 7 глава. «Вежбати мэра Иегуда у мехуцот Иерушалаем, коль сасон ве коль симха, коль хатан ве коль кала, ки лахаревати ве аарец». Небесный Иерусалим, тоже звездочка. «Вежбати мэра и пресеку я в городах Иудеи на улицах Иерусалима глаз ликования, глаз веселья, глаз жениха и глаз невесты, ибо земля эта станет пустыней». В земле Израиля, в Иерусалиме, пророк Ирмияху был пророком Кирьяна Имана, тоже очень красиво, да, Кирьяна Имана, это правильный эпитет Иерусалима, но не является его названием. «И пресеку я», кто это сказал, Ирина, молодец, Кирьяна Имана, да, «город верности», совершенно верно, это очень красивый эпитет, но не название. И обратите внимание, что на основе вот этих слов про Ирмияху, Есода, молодец, Сар, молодец. «И пресеку я в городах Иудеи, на улицах Иерусалима, глаз ликования, глаз веселья, глаз жениха и глаз невесты». Обратите внимание, что это последнее благословение. То есть на основе этих слов пророка Ирмияху произносится последнее благословение, седьмое благословение на свадьбах, что звучит глаз жениха и глаз невесты. А в Иерусалиме во времена пророка Ирмияху, когда Иерусалим был в состоянии перед изгнанием, не было гласа ликования и гласа веселья жениха, невесты. Иерусалим был в состоянии перед разрушением. Пророк Ирмияху, Алекс спрашивает, как он будет называться. Конечно, я скажу, если не забуду в конце лекции. Ну, а забуду, приходите на следующую лекцию. Пророк Ирмияху говорит о том, что произойдет Иерусалим. «Венатати эт Иерушалаем легалим маоттаним, ветарей Иегуда эт эншмемам и блиюше». «И превращу Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города Иудеи я сделаю пустыней безлюдной». Талмуд говорит, что 42 года не проходила нога человека по Иерусалиму, мимо Иерусалима, по Иудею, он говорит о Иудею. Талмуд говорит, не проходила нога человеческая по Иудее, и только шакалы и... Кто там еще, кроме шакалов? Это страусы и шакалы. Иудея стала прибежищем страусов и шакалов. Пророк Ирмияху, засухи. «Авела Иегуда вешаре умлалу кадру ларец вецавахат Иерушалаем алата». Скорбит Иудея, и врата городов ее разрушены, по них поникли к земле, и вознесся вопль Иерусалим. Пророчество царя Давида о возвращении в Иерусалим, завершающее пророчество, мы как раз подходим к концу нашей лекции. Тейлим. Ки Элоким Йошея Цион Вейвнера Иуда Вейашву Шам Вейашуа. Ибо Господь Бог спасет Цион, построит города Иуды, Иудеи, и поселятся, Иудеи будет лучше сказать, Иудеи, и поселятся они там и унаследуют ее. Утешение царя Давида о том, что даже после разрушения будет отстроен Иерусалимский храм. Таилим, 144 глава. Им лога шем нуэлам элукаев цион и дор ведор, аллилуйя. Господь будет царствовать во веки цион, из рода в род, аллилуйя. Пророк Йешаяху, ло йомар леха ода зува, велеарцех ло йомар шмима, ки леха икре хавцеба. Это пророк Йешаяху отвечает, как Иерусалим будет называться. Ло йомар леха ода, и не будет называться этот город больше, азува, оставленной. Город на иврите женского рода, слово женского рода. «Веларцех ло йомар род, и земле твоей не будет сказано шмема, что она пустующая, ибо называться ты будешь Хефцеба». Хефцеба – это название Иерусалима, то, что я от вас ожидал услышать. «Желание мое в нем». Хефцеба – «желание мое в нем». Это святой город Иерусалим. Итак, наша лекция была приурочено к Дню Иерусалима, который будет в среду, в Йом-Рабии, в земле Израиля. Кто-то относится к этому как к празднику, кто-то относится к этому. Ну вот вы считаете, что не изменится у Бога ничего, а пророк Йешаяху говорит, что Килах и Карей будут называться этот город Хефцеба, желание мое в нем. А сегодня у Иерусалима, с точки зрения Тахту, тогда у Иерусалима не было еще второй буквы Ю. Наверное, название Иерусалим не совсем сотрется с памяти. Я не знаю, как это будет во времена Машиаха, когда раскроется величие Бога и прочее. Это я вам не могу сказать. Но я могу сказать, что изменится вообще все очень существенно. Сефер Петхей Шаарим, рав Ицхак Айзек из Гродно, ученика Менахема Шклова, одного из ближайших учеников Виленского Гаона. Относительно западной стены Иерусалимского храма, стены плача. Махарш нехав бейт мигдаш, после того, как был разрушен Иерусалимский храм, а я мамаш мэйн шверат и келим. Произошло настоящее разрушение сосудов. Венигназра ор, и свет пропал. У паскара нувами Исраэля пропало прочество из Израиля. Венигназра арон, и ковчег завета был спрятан в подземелье храма. Вешув нагагара ильюна нистера, и снова возвышенное правление оказалось в сокрытии, и по этому поводу написано «Ванухи растер истир панай». «Если будете недостойны, я сокрою мое лицо». «Вы назву леганхагата тева», и весь мир был оставлен для правления законами природы, «Шельшева кухавим семью звездами», «Шерем шева малхин кадмайн», который является семью царями прежними, то есть до того, как еврейский народ раскрыл Бога. И свет от сосудов поднялся наверх, отделился от сосудов, как бы весь этот материальный мир является, в терминах Каббалы называется сосудами, и божественный свет, который их освещает и дает им жизненность, поднялся наверх. Сот бейт амикдаш эльон, это тайна высшего храма. То есть Всевышний скрывается в высшем храме. Шараят хила меир бейт амикдаш тахтон, этот свет. Этот свет, мы уже ответили, Ева, отстроен Иерусалим, да, отстроен Иерусалим, тоже звездочка, город будет называться, как пророк Йешаяху говорит, Хефцеба. Что этот божественный свет из верхнего храма распространялся на нижний храм, Гава, Лымалак, Шем, Гугазель, как сказали наши мудрецы, Ваазгарух, Ташу, Вельга, Элуким, Ашер, Матнай. Тогда дух вернется к Богу, который его дал, Гарарец, Яшваэль, Рафар, земля обратиться в прах, вышалту едей зарим, в результате, когда дух Бога нас покинул, то тогда руки язычников обрели власть над храмом, шерусот гарама ветолаа шохлим басарамет бекевер. Это тайна владения язычников в Иерусалимском храме. Это сравнимо с червем, который ест тело человека в могиле. как то сказано, там убарит шарея, что врата провалились под землю, врата Иерусалима. Миколь маком лорая швира гмура. Тем не менее, не произошло полного разлома. Шадай не шахцат теку. Однако осталось еще немного исправления. Ванав мингановуай. Чуть-чуть некая ветвь пророчества. Как то сказано, бехалом и дабербо, что Всевышний будет говорить с нами во сне. Веруах подыш лони сыками цаликим шабедор. И возвышенная духовность не пропала от праведников нашего поколения. Бекенни шахцат Минхангагаши лимала мингатева лекаем Исраэль бегула. И также осталось немного света для того, чтобы Всевышний еврейский народ поддерживал в изгнании. И также нишерн бейт амигдаш котель марави. И также осталась западная стена Иерусалимского храма. Шишам гашкина шура, что там пребывает божественное присутствие. Миколь маком, тем не менее, ситра аха, обратная сторона. Святость, то есть нечистота, рулеху мидгабер бехольем. Каждый день приумножает свои силы. Итак, товарищи, ladies, gentlemen, понесерпоной, наша с вами задача, стена плача, западная стена Иерусалимского храма. Не тот файл. Западная стена Иерусалимского храма, с чего мы с вами начали, с утешения, которое нам дает Всевышний, что книга Ваикра, «Верашемоти анет гаарец вешемему элой векем», что будет пустовать эта земля и будут пустовать ваши враги на этой земле. Только еврейский народ отнесется к Иерусалиму как к своей родине, как к тому городу, по поводу которого 2000 лет, находясь в изгнании, мы молились, и необходимо вспомнить то, что слова, которые каждый жених и невеста имеет это в виду, произносит под купой «Мишкахех Иерушалаем, тишках имените, дбак лошани лахаким, ло искирехим, ло элет Иерушалаем, альруш симхати». «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука, да прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину радости моей». О Иерусалиме нужно задумываться каждый день, и если это произойдет у нас, то наш урок мусара сегодня был успешным, чтобы хотя бы каждый день мы хотя бы хоть раз задумывались бы о том, что Иерусалим в состоянии разрухи, и что силы нечистоты крепнут с каждым днем, и что нам необходимо принять в этом участие, что-то для этого сделать. Итак, в рамках рекламы учение Мусар, которое может помочь нам выбраться из состояния людей, недостойных доли в Иерусалиме. Спасибо за внимание и вам всего хорошего.